Привет! Это подкаст «Практика Days». Здесь мы встречаемся с самыми интересными людьми, поговорить об их бизнесе и работе, e-commerce и диджитал-технологиях, маркетинге, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский. Привет, это «Практика Days» – медиа e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский. Сегодня у меня на 400-м выпуске в гостях Гоша Семенов, сооснователь и CEO Blue Sleep, D2C-бренда товаров для сна. Благодарим за поддержку наших партнеров, которые сегодня поддерживают наш проект. Это SkillStaff, B2B-маркетплейс, который помогает быстро восполнять ресурсы через IT-аутстаффинг. АВГ – IT-интегратор для крупного ритейла и банков, которые специализируются на проектах по цифровой трансформации и помогают с вопросами импортозамещения IT-систем. Аплауд – увеличение продаж e-commerce через пользовательский контент и перфлюенс – продажи через блогеров по модели CPA. Гоша, привет! Спасибо, что в это непростое время готов рассказывать о вашем бизнесе и твоей работе. Как начался твой день? Как дела у тебя?
Привет, Борь. Да все хорошо, насколько это может быть в данной ситуации.
Это да. Ну, важно, мне кажется, продолжать говорить о том, что мы делаем, как ведем свою работу. Это помогает очень многим другим людям. После каждого эфира получаю очень много сообщений, и, надеюсь, сегодняшний эфир тоже будет многим полезен. Давай про Blue Sleep немного поговорим. Blue Sleep – это D2C-бренд товаров для сна. Где производится ваша продукция, в каких каналах продается, какая продукция продается и сколько?
Слушай, производится все сейчас в России, благо мы локализовали производство, ну, уже давно, на самом деле, производится в России по британской технологии. У нас есть до сих пор английский технолог. Я теперь не очень понимаю, вот это британские корни, это как это хорошо или плохо. Вот, по крайней мере, для банков это совершенно точно плохо, для наших. Вот, значит, производимся в России. Что ты еще спрашивал? Прости, пожалуйста.
Какая продукция, в каком количестве продается и в каких каналах?
Да, ну, мы производим товары для сна, матрасы, подушки, аксессуары. Сейчас начали производить мебель. У нас запустился диван раскладной, кровать, и дальше мы будем уходить там, в другую какую-то мягкую мебель, тестировать ее. Смотрим на это в разрезе того, что мы находились до недавнего времени все время в спальне по комнатам, и сейчас так плавно пробуем зайти в гостиную. Каналы продаж, ну, это D2C, прямой канал продаж на 70%, и где-то там 20-30% это маркетплейсы, если вот верхний уровень говорить.
Ну, прошло уже больше месяца с начала серии жуткой ситуации. Как изменился бизнес Blue Sleep с 23 февраля по сегодняшний, вон, 4 апреля?
Слушай, ну как на американских горках, но мне кажется, у всех вот так, как бы вниз-вверх, как бы мы адаптируемся. Мне кажется, что ковид для нас всех предпринимателей был очень хорошей школой. Он научил как бы быстро адаптироваться к таким реалиям, когда ты куда-то едешь непонятно куда, надо там на ходу переобуваться, реалии меняются раз в 3 часа. И все, что там до этого придумал, в предыдущие 3 часа надо опять переделывать. Вот. В целом, ну, как бы ситуация рабочая абсолютно. Я думаю, что у многих предпринимателей, наоборот, глаза как-то открылись еще шире в этот момент, потому что есть какой-то драйв, как это не, ну, не странно звучит. Понятно, что ситуация очень тяжелая. То есть если отставить эмоции и этику касательно там все, что происходит за пределами бизнеса, то внутри бизнеса это вот такой вот вниз-вверх, справа-слева, откуда-то тебя прилетает и так далее. И вначале был как-то шок, потом ты к этому быстро очень адаптируешься и даже начинаешь себя чувствовать как какой-то там рыба в таком этом самом аквариуме, который постоянно кто-то трясет.
Но если говорить все-таки об изменениях, да, про продажи. Продажи, как вы закрыли 2021 год, кстати? Мы встречались с тобой в 2021, в начале уже больше года назад. Я помню результаты 2020. Как 2021 прошли к 2020?
Слушай, мы прошли плюс 70% почти, поэтому в целом хорошо.
Ну, то есть это где-то порядка 1 450 000 получилось, да?
Нет, у нас там 370 почти получилось. Вот. Ну, то есть относительно роста к ковидному году хорошо. Мы за последние там 6 месяцев работы сильно поменяли стратегию в прошлом году и переориентировались на прибыль. И это нам как бы помогло тоже войти в этот год там с другими совершенно как бы P&L, с другим балансом и какой-то такой другой ментальностью. Соответственно, сейчас, если бы мы там продолжали бы находиться в старой какой-то такой реальности, то нам было бы тяжелее, надо было там все быстрее переделывать и так далее. Сейчас мы там безубыточно или прибыльно в каких-то месяцах. И, соответственно, очень такой у нас lean подход с точки зрения там костов и затрат и так далее.
Ну, а сейчас продажи как идут?
Слушай, ну, март all-time high, просто по всем показателям мы побили все возможные рекорды, выручку, маржа, наверное, не самая рекордная, но тоже хорошая, DRR самый низкий, поэтому март как бы прошел рекордно. Но мы все понимаем то, что это там, то есть мы даже уже видели во всей мебели, там и вот у тебя Диванру тоже рассказывал, и, ну, и в целом, мне кажется, что это такая история для всех, для всего рынка аналогичная, то, что спрос падает, проходит вот эта истерия, и дальше ты постепенно вкатываешься в новую реалию. Вот сейчас мы пытаемся понять, уже вот этот истеричный спрос, он прошел или нет полностью, или еще есть какие-то остатки от него.
Поэтому но насколько снизились, да, извините, сейчас продажи относительно пика мартовского?
Ну, почти в 3 раза снизились.
А к прошлому году?
А к прошлому году мы все равно, ну, то есть мы на уровне прошлого года сейчас, наверное. Нет, мы все равно даже выше прошлого года находимся. Мы где-то там плюс 10% может, к прошлому году идем пока. Вот. Но как бы там ситуация от недели к неделе хуже становится ежедневно.
Есть план какой-то, то есть понятно, что в ближайшее время, скорее всего, многие бизнесы опустятся ниже результатов прошлого, ну, ниже год-года, да, относительно прошлого. А у вас какой план, насколько вы готовы падать и что будете делать в связи с этим?
Слушай, ну, план такой, мы затарились стоком двухмесячно.
Насколько?
Двухмесячно. Ну, как бы для нас это там, мы обычно имеем одномесячный сток, то есть в 2 раза больше обычного. Вот, больше у нас не получилось сделать, хотя мы там, ну, у нас бесконечные переговоры с нашими прекрасными партнерами-поставщиками по поводу того, как мы можем там на взаимовыгодных условиях увеличить этот сток и сохранить маржинальность, потому что еще маржа как бы наскочит туда-сюда, цены прыгают, вот вроде курс отскочил, но коррекцию никто не сделал и так далее. Вот, ну, то есть мы, первое, что мы сделали, мы затарились током, второе, точнее, наверное, наоборот, первое, что мы сделали, мы проработали, по-моему, 4 у нас есть уже кризисных сценария, которые быстро адаптируются под выручку. Пока, благо, тьфу-тьфу, мы еще не включили ни один из них, ну, то есть мы там сократили существенно рекламные расходы, это, наверное, я бы не сказал, что это прям кризис.
Да, они и сами сократились.
Ну, они сами сократились, да, в моменте. Хотя мы сейчас ищем пути, как их масштабировать. Вот. А остальное больше ничего не трогали. Сотрудников не трогали, фот не трогали. Там другие расходы, ну, что-то там минимальное. Наверное, какие-то стратегические вещи мы поставили на паузу и начали там вдруг заново другими темпами смотреть на экспорт, который всегда откладывали. Вот.
А куда экспортировать-то? Нынче большое количество бизнесов, производителей российских в том числе, кто успел инвестировать большие деньги. Мы знаем с тобой эти компании там, в Европу, куда-то в Штаты. А у всех схлопываются эти сегменты бизнеса. Что вам сейчас можно сделать?
Ну, смотри, у нас мы смотрим на экспорт подушек. Как бы, у нас все производство еще разок здесь. Но это в большинстве своем крупногабаритный товар, который там сложно экспортировать. На логистике можно потерять всю маржинальность, поэтому мы смотрим на малогабаритный товар, начинаем с подушек, то есть тот товар, у которого мы создаем добавочную стоимость здесь, мы производим его здесь, бренд у нас, благо, английский, Identica там и созданный в Англии, поэтому у нас нет с этим проблем, у нас есть холдинговая компания в Англии, которую мы тоже думаем используют потенциально, и это нам дает какой-то там небольшое преимущество, по крайней мере, в операционных вопросах, которые нам предстоит решить. С точки зрения рынков, мы вот прямо сейчас проводим анализ такой топ-даун, bottom-up на восток и запад. И как бы смотрим на разные возможности. Ну, то есть, там, в частности, там, и Азия, и весь этот гольф, все арабы. И Запад, на самом деле, потому что в Европу логистика еще ходит. Она, то есть, на самом деле, ничего там кардинально с точки зрения вот логистики и процессов на Западе не сломалось пока, но просто все стало сложнее, дольше и так далее. Другое дело, что ты с русским, с юрским юрлицом уже становишься там каким-то изгоем в большинстве направлений. Но вот там у нас есть английское юрлицо, например, для этого, чтобы мы могли обойти. Поэтому пока смотрим на западные Амазоны, там есть рынок, это видно. Германия и Англия – интересные рынки, Франция тоже неплохой. Но понятно, что сложностей масса, но как бы куда, никто не говорил, что будет просто.
А насколько у вас выросли цены в себестоимости и в продаже?
В продажах выросло на 20%, но мы потом скорректировали это, потому что мы видели, что, ну, то есть мы сейчас видим, что вот эти 20% цены, у них есть все-таки эластичность определенная. В себестоимости по-разному. То есть это там как бы от 15 до 30% вот так вот.
Угу. А что вообще сейчас с поставками? Если это российское производство, то зачем вам двухмесячный сток? Просто такая стабильность, чтобы была какая-то? Или у производства действительно большие проблемы?
Непонятно. У нас от 30 до 50% сырья импортное внутри вот всей цепочки поставок. Поэтому там как бы зависеть от курса не хочется, не очень понятно, так как мы там, еще раз повторюсь, мы вошли в год более-менее нормально, у нас есть какой-то там даже кэшевый запас небольшой, то мы решили, что сток – это будет для нас такая инвестиция хорошая, и лучше иметь там маржинальный сток в большом количестве, ну, в относительно большом количестве, нежели чем там потом покупать по непонятно какой цене, и непонятно, будет ли он вообще, может быть. Потому что мы никогда не знаем, на самом деле, откуда может прилететь. Нам кажется, что вроде как сырье все равно будет поставляться. То сырье, которое поставляется из Европы, вроде как перекидывать будет в Корею и Китай. И вроде как это будет работать, но в пене, в частности. Но как на практике это будет выглядеть, никто пока не понимает.
Угу. Ты сказал, что у вас есть несколько проработанных планов в зависимости от того, как выручка будет развиваться. А самый плохой план на какую выручку ориентирован?
Слушай, минус 50% год к году.
То есть вы не рассчитываете, что будет хуже?
Ну, конечно, мы там, там уже дальше понятно, что делать. То есть это ты просто режешь весь бизнес. И как бы, ну, потом будет тяжело просто его раскачивать обратно. То есть там логика понятная. Дальше, если будет минус 50, минус 60, минус 70, действия примерно одинаковые. Поэтому, конечно, слушай, я в целом оптимист. Я надеюсь, что как-то это вырулится. У нас внутри мебели есть тоже парадоксальная как бы ситуация, что у нас образовался временный вакуум в виде ухода IKEA, приостановки, точнее, деятельности IKEA и уже полноценного ухода JISC, например. Но JISC не успел там большую долю рынка забрать, но тем не менее. И импортерам непонятно там, насколько легко сейчас приходится. Соответственно, у тебя есть временный вакуум в рынке, и дальше там самый большой вопрос у всех. Я думаю, что это тоже там, не уникальная ситуация нашей ниши, что будет больше, этот вакуум или девальвация рубля. Ну и, соответственно, объединение общего населения. Пока не очень понятно это.
Угу. Расскажи, пожалуйста, про маркетинг. Вы традиционно такими являетесь супер-топ-экспертами по маркетингу. Ваши креативы в Фейсбуках, Инстаграмах и так далее давали очень хороший результат. В последние годы вы, я помню, над этим работали очень плотно. Что сейчас происходит? Ты говоришь о том, что снижение доли рекламных затрат, естественно, потому что Facebook, Instagram, да, платформы отключились, они были для вас очень важными каналами. Как теперь жить? Что вы делаете сейчас?
Ну, да, все верно. Слушай, что мы делаем? Мы продолжаем стараться быть экспертами в маркетинге в других каналах, на постоянной связи с Яндексом, ВКонтакте и другими там всякими DMP-платформами. И изучаем возможности, там напрямую пытаемся как-то повлиять на инвентарь внутренний, потому что, конечно, там, у ВКонтакте, например, всегда была логика от рекламодателя совершенно иная, чем у Фейсбука. И, соответственно, никакого там инвентаря внутри у них схожего нет. То есть, ну, как-то что-то есть похожее, но все равно работает все не так. Масса различных сложностей. Мы, то, что мы делаем, мы создали рабочие группы со всеми площадками прямые, коммуницируем напрямую с компаниями, доносим до них, как бы, что важно нам, чтобы это было реализовано, и как бы наша мотивация понятна. Мы хотим перенести туда бюджет, ну и получить работающий канал. Вот, ну, соответственно, Яндекс, ВКонтакте, Телеграм, ДМП-платформа, ну, Фейсбук с Инстаграмом, к сожалению, мы как рекламодатели и как бизнес надеемся, что он закончится уже, потому что на самом деле мы являемся заложниками худшего сценария. Мы когда, там, я помню, что 26 февраля начали планировать стратегию по тому, что Facebook и Instagram закроются. И мы думали, что он закроется полностью, а не выключится реклама, а аудитория там останется. Поэтому для нас, к сожалению, получился худший сценарий. Рекламы нет, аудитория там почти полностью осталась какое-то время. Потом, когда ее признали экстремистской организацией, то аудитории стало меньше, но все равно она там есть. Понятно, что потихоньку миграция происходит, все блогеры оттуда уходят, потому что рекламы там нет никакой, теперь и у блогеров в том числе. Ну и вот как бы теперь все ждут, там огромное количество всяких слухов идет в рынке, что вот-вот появится сейчас новый какой-то Инстаграм там от создателей того, сего, третьего, десятого. Я, честно говоря, очень скептично к этому отношусь, потому что мы понимаем, что создать Инстаграм – это задача не из простых и не дешевых. Вот. И так на коленке никто это не сделает.
Так что надо закинуть туда аудиторию из госуслуг автоматом, еще и с фотографиями, с аватарками, совсем. Можно получить сразу хороший стартовый такой капитал в виде аудитории. Да. Скажи, пожалуйста, Гоша, а сколько вы тратили денег на вот Facebook, Instagram до этого?
Слушай, ну мы тратили там 10 миллионов, могли 15 миллионов потратить в месяц.
Угу. Ну, а сейчас, я сейчас этот бюджет частично уже переложился в какие-то другие каналы, о которых ты говорил сейчас?
Слушай, ну перекладывается постепенно, то есть не частично, далеко. Мне кажется, что мы сейчас выйдем на по месяцу на, по-моему, 5 миллионов затрат. Вот. Но тут как бы тут вопрос следующий. То, что как только мы увидим, что есть трекшн, а он на самом деле есть, то мы будем это масштабировать. Самый большой для нас пока вопрос заключается в том, что вот в результатах, которые мы видим внутри дашбордов, как отличить, что является вот этим вот истеричным спросом, а что является реальным там эффектом от этого перформанса, который мы
делаем. Это возможно?
Это возможно только временем. Вот. То есть надо просто подождать, будем посмотреть и как бы увидим. Но динамика хорошая. Самые активные ребята – это Яндекс. Им большой респект. И они очень быстро и хорошо реагируют. Обратная связь, коммуникация и так далее. У ВКонтакте тоже неплохо, но есть свои сложности. И там как бы просто другая была, ну, то есть их тоже можно понять, другая была ментальность у ребят. Это был больше там охватный канал для каких-то Procter Gamble и Unilever, для детей там как-нибудь рекламировать M&M's, Lay's и так далее. А сейчас все эти рекламодатели ушли, и пришли другие рекламодатели, как мы, у которых KPI и другие. Вот. Нам как бы нам важен не охват, нам важен охват плюс перформанс, то есть бренд-форманс. Вот, и как бы по-другому все устроено и так далее. Им сейчас на ходу надо менять и свое устройство, и инвентарь, но вроде как вот, динамика есть. Самый большой, на самом деле, вопрос в том, что там даже если, я уверен, что у нас все шустрые очень ребята, что инвентарь адаптируется, самый большой вопрос, куда перейдет аудитория. Потому что ВКонтакте как бы выросла аудитория, мы с тобой тоже, вот, по-моему, там подружились ВКонтакте, но, честно, я не могу этим пользоваться. Вот, я прям через силу иногда себя заставляю, но я не понимаю, куда это все, куда все люди перейдут.
Я захожу только добавить очередные 20-30 друзей, знакомых, которые с Facebook туда пришли там раз в несколько дней, и все. То есть что там еще делать, я не представляю. А Одноклассники и другие платформы?
Слушай, Одноклассники мы тоже запустили, но я ВКонтакте имею в виду MyTarget. Вот. И там даже есть поведенческие, как бы, поведенческие характеристики аудитории даже местами чуть лучше, чем у ВКонтакте. Но все упирается в то, что, окей, вот сейчас мы там на каком-то масштабе это, допустим, работает, сейчас пройдет вот этот истеричный спрос, и потом мы будем в новой реалии и будем смотреть, как все эти каналы будут масштабироваться. Это будет вторая, как бы, вторая волна таких вызовов. Но я уверен, что, честно говоря, мы ее пройдем, потому что все равно уже вырисовываются какие-то связки, последовательности, какой-то CGM, но пока еще очень рано говорить об этом. То есть у меня, конечно, вот там CMO Саша Петров очень тоже, как и я, оптимистично на это смотрит и говорит, что все работает, что все прекрасно, вот, и что у нас все получится. Вот. Но посмотрим. Надо, я думаю, надо дождаться 15 апреля. Мне кажется, что вот после 15 апреля будет уже очень показательная динамика.
А почему?
Ну, потому что мне кажется, что вот там уже полностью вымоется вот этот истеричный спрос, условно говоря, и там...
Именно 15 числу.
Ну, как-то вот, то есть чем ближе к маю мы будем, тем будет показательнее, потому что мы сейчас явно совершенно вот первые две недели марта мы совершенно точно продавали свой спрос мая, опережая. То есть люди, которые хотели купить что-то в мае, они решили приобрести в марте это. Соответственно, чем ближе мы будем подбираться к маю, тем у нас как бы будет новые реалии, там будет более понятна картинка, как у нас выглядит acquisition весь новых байеров, сколько нам стоит, какие у них поведения и так далее. Вот, но... Пока все нормально.
Гош, а можешь поподробнее рассказать именно об инструментах? Тот же ВК, MyTarget, Telegram ты упомянул. Что конкретно вы делаете в этих каналах? Как привлекаете? Что вообще с аудиторией делаете? Какие креативы создаете?
Слушай, ну мы стараемся переносить вот нашу логику Facebook-воронки во все каналы. И это, конечно, для там, большинства каналов является шоком, потому что они не понимают, чем мы от них хотим, почему мы не хотим работать в стандартной логике. Ну, то есть, например, мы из Яндекса в RSA развертываем такую воронку Фейсбука. Мы наверху в Яндекс.Видео крутим охватные кампании, внизу в RSA и поиски подхватываем это в ретаргетинге и перформансе. Соответственно, самый большой вызов – это понять там связку еще из Яндекс.Дзен, который тоже работает наверху условно воронки. И самый большой вызов – это понять там внутри даже инвентаря вот эту связку, что работает, что не работает. У нас в нашем сегменте CGM, он обычно там байеров, он не супер тривиальный, то есть у нас first клика люди редко что покупают, они переходят, думают, смотрят, потом возвращаются, потом заходят с других девайсов, и в среднем он занимает там до двух недель, может занимать принятие решения. Понятно, что сейчас есть определенный спрос, вот как раз мы таким тоже образом как бы фильтруем его, есть определенный спрос, который принимает решение очень быстро, там в течение, ну, сразу по first клику. Вот это явно совершенно там не наш обычный спрос. Обычный спрос, там, ему нужно время, сравнение, много вкладок, время на подумать. Соответственно, в процессе этого принятия решения он проходит по нескольким точкам касания. Как правило, это происходило внутри одного канала, то есть это происходило внутри Фейсбука и Инстаграма. Сейчас это происходит внутри нескольких каналов, то есть у нас опять такая мультиканальная трушная атрибуция. Еще, конечно, она кросс-девайс. Вот, в общем, веселье.
А телега?
Телега – охватная история. То есть мы в телеге размещаем блогеров, и они работают, кстати, не так плохо. Там нам опять пригодились наши какие-то скиллы такого скаутинга и поиска и постинга внутри блогеров. Там сейчас охваты неплохие, на самом деле, есть аудитория. С телегой проблема другая, то, что это все равно мессенджер, это не социальная сеть. И вот у любого пользователя, у него там, я думаю, что голова сойдет с ума после того, когда он подпишется там больше, чем на 20 каналов, например, на 20 блогеров, потому что в стандартном функционале UI телеги у тебя сразу все это выходит наверх. Соответственно, каждый блогер любит постить что-то, и получается так, что у тебя там не мессенджер, а какая-то платформа, где у тебя там блогеры пытаются быстрее до тебя достучаться. И, конечно, если сейчас туда все перейдут, то эта история будет конечная. То есть там охваты будут падать, потому что люди понадпишутся на всех, потом будут это архивировать, не будут смотреть и так далее. Вот. Но пока это работает, насколько долго это продлится, мы не знаем, потому что, опять, то есть вопрос, самый ключевой вопрос, куда перейдет аудитория. Потому что вот блогеры, например, они некоторые там, некоторые занимаются телегой, а некоторые там говорят, нет, мы в телегу не пойдем даже, потому что мы понимаем, что эта история ненадолго. Вот, мы пойдем в ВК, Одноклассники, или будем ждать какую-то вообще там другую платформу, или вообще перепрофилируемся в инфобизнес и будем принимать оплату криптой. Вот такая вот у них устройство.
А инстаграм-блогеры? Свернули все
сотрудничество? Я про инстаграм-блогеров и говорю.
Вот. Сейчас происходит размещение в инстаграме?
Слушай, ну вот сейчас происходит последнее размещение, пока закон не вступил в силу. Дальше, я думаю, что никто не будет размещаться, потому что это уже будет большой риск.
Ну, я даже видел, по-моему, вы с сайта убрали ссылки на Facebook и Instagram, ну, да, у себя?
Везде убрали.
Но если работать по модели...
Да. У нас даже наклейки на окнах были, мы их отодрали. В подписи из письма мы отказались. Фейсбуку любимому я, к сожалению, написал, что я не могу даже оплатить ваш счет, потому что это будет поддержка экстремизма.
Угу. Но многие сейчас говорят, что в Инстаграме как раз есть возможности, потому что ушли многие рекламодатели, блогеры есть, аудитория просела не так сильно, потому что огромное количество людей, которые как наркоманы там сидят уже через VPN и не уходят, и тут как раз эффективность размещения может даже повышаться. Не сподвигнет ли это вас все-таки попробовать что-то делать там?
Слушай, это иллюзия, охваты падают, там все в цифрах видно. Охваты в Инстаграме падают каждый день у всех блогеров. Вот. И мы там делали даже размещение когда-то, неделю, по-моему, назад, ну или там несколько дней назад, то есть после того, когда вот новость прошла, закон еще не вступил в силу, и у блогеров, у которых там мы регулярно размещаемся, у которых мы знаем то, что очень большие охваты в сторис, у него все было очень плохо, и она сама как бы прислала статистику, она говорит, ну, слушайте, я сама в шоке, не могу с этим ничего поделать, вот.
Ну, многие говорят сейчас, что актив – это клиентская база, что-то новое для своей существующей клиентской базы вы предлагаете, делаете для нее?
Мы производим новые, вводим новые категории товара. У нас, благо, как бы, то есть мы в прошлом году там еще решили, что мы будем работать над ЛТВ и увеличивать ассортимент. И вот результаты, это не быстрая история в нашей категории, результаты этих трудов, вот они сейчас появляются уже на полках. И мы предлагаем клиентам, и это на самом деле очень хорошо работает там и для нас, и для клиентов. И у нас из Китая пришла поставка, две даже поставки контейнер пришел неделю назад. Причем получается так, что это супер маржинальный вдруг товар стал, потому что...
А что привезли?
Привезли постельное белье, шелк и так далее. Ну, то, что текстиль, в общем. То, что невозможно здесь... Это возможно здесь шить, но невозможно в любом случае полностью произвести. То есть у нас нет текстиля никакого в стране, к сожалению. Точнее, неправильно говорю.
Ивановский.
Ну, он очень, очень плохого качества, там плохая нить, узкая прядь. И это, ну, то есть он есть, его можно производить, можно продавать, но это не наш сегмент.
Угу. То есть можно говорить вот из того, что я слышу, что первый фокус, наверное, в работе – это перераспределение, разборка с новыми рекламными каналами, как-то переформатировать маркетинг. Второе – это расширение ассортимента, причем, я так понимаю, достаточно серьезное расширение ассортимента. Вот это два главных фокуса, да?
Да, но причем, ну, то есть второе – это продолжать то, что мы делали до этого. Там понятно.
Ну, ускоренным можно... темпом просто, насколько
да,
я понимаю.
Да, ускоренным темпом, да. Первое – это адаптация к реалиям, и вот третье еще – это там заниматься ускоренными темпами экспортом. Тем, что мы всегда откладывали, это то, что всегда был большой вопрос, как бы, а не потеряешь ли ты фокус, а нужно ли тебе это вообще, если у нас рынок большой. Тут, конечно, это заиграло там новыми красками и получил иной приоритет. Я для себя в целом так как-то жизненная, хочу прийти к такой позиции, чтобы у меня была валютная выручка, так или иначе. Потому что в нашей стране, конечно, прекраснейший, зависит только от внутреннего там, рублевого дохода. Это ну, не долгосрочная стратегия, к сожалению. Получается так.
А маркетплейсы? Вы работали с маркетплейсами, не помню, со всеми, не со всеми. Как сейчас эти дела обстоят, идут?
Со всеми работаем по-прежнему. Слушай, маркетплейсы у нас растут, но они не опережают никогда наш рост. Поэтому они растут вместе с нами. У нас доля маркетплейсов – это 20-30%. Мы там... Проблема с маркетплейсами в том, что у тебя вот они там коллективно, как сущность, приносят там вот 20-30% от выручки, но внутри нее от месяца к месяцу всегда там победители разные, потому что то есть то Озон, то Яндекс, то Wildberries лучше торгует. И ты, ну то есть это не всегда от тебя зависит, к сожалению. Потому что они там задумали, например, налить трафика туда в категорию, и у тебя появилось больше продаж. И, к сожалению, там такого, что все вдруг в один месяц выросли, такого не было. Ну, то есть было, конечно, там какой-нибудь ноябрь и в декабрь, но сейчас обычная ситуация, кто-то вырос, кто-то упал. Ну, в целом, кумулятивно они растут, но не опережая нас. Очень много мы там работаем с каждым из них, с категорийщиками, трейд-маркетологами, чтобы понять, там, как нам улучшить свои позиции, как нам встать в правильные акции. Делаем различные коллабы. Вот сейчас много делаем коллабов с Яндексом. И в целом там очень хорошая динамика.
А где больше всего продается?
Слушай, последние два месяца у нас больше всего продаж в Яндексе. Потому что в Яндексе мы даже вышли на телек с Яндексом, совместным каким-то оффером. Вот, ну и понятный результат. Вот там с другими маркетплейсами у нас не получается к этому прийти, потому что там у Озона команда меняется раз в неделю примерно. Вот, какие-то перетрубации. У Wildberries как бы они очень закрытые, и там все зависит от там, просто акций в конечном итоге, после того, когда ты все домашнее задание сделал. Али работает один раз в год на 11.11, вот, соответственно, Яндекс, вот, у нас очень хорошая динамика, там тоже прекрасная команда, ну, Сбермегамаркет, я не знаю, что с ним происходит, вот там как-то все пытается раскачаться, тоже у них команда меняется очень часто, пока они до мебели, по-моему, не дошли, как приоритет.
Угу. А есть еще маркетплейс, на который вы не вышли, который есть в плане?
Ну, у нас есть внутрикатегорийные разные, есть еще... то есть у нас тема такая, мы так веерно смотрим на все маркетплейсы, то есть у нас нет никакой там никаких преференций. Мы туда заходим, какой-нибудь нишевой маркетплейс, смотрим, как это работает, смотрим, есть ли у нас какой-то там возможность себя повысить и увеличить там выручку. Если нет, то мы оттуда уходим. Потому что это получается просто там мартышкин труд и, может быть, даже в какой-то момент каннибализация продаж. У дженералистов больших это понятная как для нас логика. Мы, это комплементарный для нас канал продаж, то, что мы клиенту даем удобный способ и канал приобретения нашей продукции, это раз, и два, это для нас расширение географии, то есть мы там, конечно, так эффективно не доставим никогда в жизнь, как они доставляют. Вот, а у нишевых маркетплейсов таких преференций нет, таких плюсов нет, поэтому на них смотрим очень как бы с таким под перформанс углом, дает ли они нам что-то или нет.
Вопрос задают про экспорт. Это будут только маркетплейсы или все-таки развитие D2C тоже рассматриваете?
Слушай, мы смотрим на D2C плюс Marketplace стратегию сразу же. Ну, то есть в формате того, что мы сделаем собственный сайт и будем лить трафик через него или там или параллельно с ним все равно на Marketplace. Вот, то есть мы сами будем тоже лить трафик. Marketplace будут для нас таким тестом. Если что-то полетит, то дальше будем заниматься, собственно, D2C. Вот. И задача просто поймать трекшн, как бы просто словить хоть какую-то позитивную динамику по выручке. Пока мы не смотрим на маржинальность, то есть, понятно, что мы ее держим в голове, и будем ее считать, но это не абсолютная задача на старте. То есть задача поймать какую-то динамику по продажам и иметь в голове понимание того, как ты, окей, можешь ее масштабировать, и как ты там на масштабе у тебя будет выглядеть вся юнит-экономика, как ты можешь оптимизировать эту маржу и прибыль в результате всей этой деятельности. Amazon не дешевое удовольствие совсем.
Угу. Гош, а можешь рассказать историю самого известного бренда международного матрасов Каспер, да? А у них же было все замечательно, изумительно, и на них можно было равняться и мечтать что-то такое построить, но потом они, ну, можно сказать, накрылись медным тазом, да?
Так и есть,
да. Вот, почему, несмотря на эту историю, вот кратко можешь про нее рассказать, вы все равно рассматриваете вариант выхода с матрасами туда?
Слушай, мы не с матрасами, вот тут большая поправка, мы рассматриваем с подушками и аксессуарами. Может быть, конечно, мы когда-то придем к матрасам, но пока на это не смотрим, потому что матрасы, как ты правильно подметил, это дико конкурентная категория. Там подушки, конечно, не меньше, но там просто меньше капитала залито в подушки, нежели чем матрас. Это раз. Два, значит, касательно самого Каспера. Ну, они, как бы, там есть много разных объяснений, почему они сдулись, но в целом они там являлись жертвами такой капиталистической модели, когда их постоянно накачивали деньгами, и абсолютный приоритет был рост выручки, и результат этого был, как бы, устройство в P&L таково, что у них там весь SG&A занимал, ну, какой-то там существенный, я не помню, 40-50% от выручки, по-моему. То есть зарплата была, простыми словами, зарплатный фонд был очень большой, и маркетинг был очень большой. Вот. И там не было видно ни конца и края ни с тем, ни с другим. Поэтому они как бы схлопнулись, они начали там пробовать быстро оптимизировать как-то маркетинг, потому что это более понятная структура в P&L, ну, более эластичная, так сказал. То есть маркетинг всегда легко оптимизировать, выключил, включил, нежели чем зарплата, как ты понимаешь, в любой стране. Вот, и у них ничего не получилось. Рынок очень конкурентный там, и там много есть очень шустрых ребят, которые на самом деле были, есть сильно эффективнее их в маркетинге, как это неудивительно. Вот. И в результате они как бы сдулись, то есть они там, у них были публичные планы и обязательства по росту. Все равно на публичных рынках люди все равно смотрят, инвесторы, они все равно смотрят сверху вниз, то есть вначале на выручку, а потом вниз идут на P&L, рентабельность и так далее. Вот. Если компания не показывает стабильный рост выручки, то ее сразу как бы закрывают. Ну, то есть там редко будут смотреть дальше на то, что окей, может быть, она показывает рост выручки, но у нее как бы сумасшедшая рентабельность. Там рентабельность, конечно, тоже не было сумасшедшей никакой. Это тоже все понимают, что там ее в таком суперконкурентном рынке нет. Поэтому деньги закончились, компанию выкупили обратно, и сейчас они там все равно функционируют на самом деле, и у них, у этого частного фонда там большие ожидания по поводу нее, потому что понятный путь, они сказали, окей, нам теперь выручка не важна, а в абсолюте нам важно получать из этого дивиденды, сейчас мы уволим половину прекрасных людей, которые там сидят на больших зарплатах, и будем там фокусироваться на рентабельности.
Ну, Гош, а не напоминает эта история Blue Sleep? Вы тоже раньше активно росли, у вас огромные вложения в маркетинг, у вас вложился телтех-капитал, который ориентирован, мы понимаем, на то, чтобы компания показывала значительный рост, да? И вы в прошлом году, как ты сам сказал, переориентировались на прибыль. Угу. По тем же самым причинам это произошло, модель Каспера показала, что...
Нет, не совсем. Смотри, у нас совсем другой путь, к сожалению или к счастью, потому что мы бизнес, который там создавался и там первым, ну, единственным пока рынком присутствия является Россия. И в наших реалиях то есть я как предприниматель и как генеральный директор, я должен следить за двумя одновременно, там, наверное, противоречащими показателями в каком-то смысле за выручку и прибылью. Когда в Америке у тебя там первые на фазе роста, никто не смотрит на прибыль вообще. Вот. Поэтому мы были, у нас такая была как бы очень prudent модель развития, мы всегда фокусировались на том, чтобы как можно быстрее прийти к начале позитивной юнит-экономики. Мы пришли к ней на 11 месяц работы, И с того времени у нас никогда не было отрицательной юнит-экономики, может быть, было там 2 месяца работы. И на 12 месяц мы пришли к прибыльному P&L, и потом P&L – это результат выбранной нами стратегии. Мы говорим, окей, мы хотим расти быстрее, нам не так важно там в абсолюте, сколько у нас будет прибыль или burn. Бежим быстрее. В прошлом году мы поняли, что в России все равно для того, чтобы даже иметь какой-то там капиталистический экзит в виде продажи компании, тебе все равно нужно иметь прибыль. Ты не можешь продать бизнес неприбыльный в России. Ну, то есть это очень редко, когда так происходит, там ты продаешь что-то, наверное, очень большое, или аудиторию, или какую-то очень хорошо высчитанную модель, где понятно, что вот она, вот здесь вот все, вот прибыль или ноу-хау. Вот, поэтому мы вместе с Тилтеком, на самом деле, решили о том, что нам не так важен сейчас в абсолюте рост, нам важно в абсолюте, важна прибыль. И это, видишь, как бы, ну, позитивно нас сыграло. Другое дело, что сейчас игры в целом в капиталистов в нашей стране, мне кажется, что на несколько лет закончились. Поэтому там, если до этого было, не знаю, там, 5 компаний, кому можно было продаться, то сейчас, дай бог, если есть одна, и то это там, ты должен быть каким-то гением просто совершенно, чтобы в ближайший год кому-нибудь продать бизнес.
Но сейчас, мне кажется, действительно многие компании изменят свою стратегию. Тот же Вкусвилл, если он по прошлому году показал, редчайший случай, показал убыток, да, но Вкусвилл, он накачивался, насколько я понимаю, накачивался для того, чтобы выйти на IPO, и сознательно развивал инфраструктуру, онлайн-каналы развивал для того, чтобы просто показать лучшую выручку, лучшие коэффициенты были, то сейчас все перейдут, конечно, на прибыльную модель. Последние годы мы говорим очень много о перспективности D2C, да, из каждого утюга и чайника D2C, direct-to-consumer бренды, для тех, кто, ну, я думаю, это достаточно хорошо было объяснено, недавно только давал ссылку на наш прошлый с тобой разговор в марте прошлого года как раз, на тему, что это такое DNVB бренды, которые сами и производят, и продают всю свою продукцию. Это было очень перспективно. И это было перспективно, потому что ты прямую коммуникацию с аудиторией, потому что у тебя капитализируемый бренд сам. Ну, то есть это было очень здорово, и многие в это шли. Сейчас перспективность вот этих D2C брендов, можно сказать, что она поменялась, что теперь D2C ты бренд или ритейл, или ты просто производитель, разницы уже никакой нету.
Слушай, ну, она, конечно, то есть я думаю, что в глазах там рынка и инвесторов, которые об этом думают и смотрят, D2C модель как-то, наверное, дисконтировалась. Для нас это на самом деле является, как это неудивительно, хорошим апсайдом, если мы сможем показать то, что мы вот адаптировались к новым реалиям, мы все равно можем расти, можем показывать и рост, и прибыль. Вот. И я уверен, что мы это сделаем. Дисконтировалась она преимущественно, потому что, конечно, весь D2C, да и не только D2C, на самом деле это там большая как бы горе и беда для всего бизнеса, размещал рекламу на вот экстремистской платформе этой, в которой был, ну, как бы самый, есть там самый крутой и самый продвинутый функционал под капотом, которого никто не может, к сожалению, пока повторить. Вот, поэтому значит, мета закрылась, как бы главный маркетинг канал вроде как выключился, но мы уверены в том, что, ну, уже видим, что можно работать с другими каналами и к ним адаптироваться. Благо у нас страна, которая, мне кажется, во всех смыслах давно готовилась к каким-то таким масштабным катаклизмам. У нас есть и свой поиск, и свои социальные сети. Вот. И этот самый, видишь, свой процессинговый центр даже есть национальный. Visa, MasterCard нас вырубает, а нам все равно все работает. Вот. Это что касается D2C, а в целом, я думаю, что сейчас другую, как бы, другую роль и важность в этой модели приняла история с вертикальной интеграцией, и вот DNVB модель, она заиграла новыми красками. Если раньше это была такая тема про hard asset, то есть у нас такая light asset модель, у нас нет производства и так далее, мы бежим впереди, то тут вдруг производство какое-то там поменяло приоритет, мне кажется, в бизнесе. И если бизнесы если есть бизнесы, которые вертикально интегрированы, которые умеют работать с производством, еще больше создавать здесь добавочную стоимость в России, то я думаю, что у них очень хорошие перспективы точно, потому что там, чем ты более глубоко сейчас контролируешь supply chain во всех его смыслах, тем меньше у тебя рисков.
Знаешь, надо еще отметить, что в целом D2C-бренды, marketplace-бренды неожиданно стали действительно перспективнее. Сейчас на полках в ритейле освобождается очень много места. У ритейлеров нет ни денег, чтобы выкупать, у них нет возможности притащить какой-то товар, и полки пустые. И тут оказывается, что те marketplace-бренды, которые торговали условным шампунем где-нибудь на ВБ, они могут оказаться на полке в большом ритейлере. И вот это вот время, мне кажется, является достаточно хорошей возможностью для роста вот таких брендов, если есть возможность вложить деньги в увеличение производства, в увеличение закупок, причем у тебя может быть не быть собственного производства. Я знаю такие примеры уже. Большой ритейл готов тебя брать. И если, да, я со многими очень общаюсь, маркетплейс-брендами, мы же занимались их покупкой, у нас там это отдельная история, отдельный проект. Да. Мне казалось всегда, что если ты продаешь что-то на маркетплейсе под своим брендом достаточно успешно, тебе, по сути, один шаг до того, чтобы стать, ну, не Nike, но большим брендом, даже, может, международным, просто своя дистрибуция, выход в большой ритейл, может быть, корнеры какие-то, и все, ты уже полноценный бренд. И сейчас вот эта ситуация действительно показывает, что все вот эти маленькие бренды, узкие бренды, они могут стать полноценными компаниями. Но здесь вопрос финансирования, если хватит денег на то, чтобы получить продукцию, потому что в те же косметические ритейл-сети есть компании, которые хотят выйти, но им говорят, давайте продукцию там на 200, 250, 300 магазинов, а у них просто таких денег нет возможности. Да. Но, собственно говоря, если раньше ритейлер платил там через 120 дней, то сейчас многие готовы фактически в деньги уже брать эту продукцию, и, ну, это такая возможность достаточно серьезная. Гош, сейчас появляется очень много новых D2C-брендов, огромное количество производств, новых брендов. Есть ли рецепт, вот с твоей точки зрения, экспертов в маркетинге в D2C, что сделать для того, чтобы максимально круто, быстро раскрутить этот бренд? Если я придумал, будь то какие-нибудь стаканчики, да, все что угодно, сейчас на самом деле очень большое количество продукции можно производить. А каким образом мне выходить на рынок, в какие каналы, в маркетплейсы, собственная розница, для того, чтобы максимально быстро воспользоваться моментом? Ведь людей с деньгами, мы это знаем, их очень много. Это региональные, да, мы с тобой обсуждали как раз, которые готовы вкладывать. И вот они сидят на своих миллионах, которые, ну, пускай сегодня они немножко в рублях еще как-то удерживаются, но могут и обвалиться завтра. И думают, что же делать? И вот они хотят сделать собственный бренд чего-то. Вот с чего начать? Понятно, что продукт должен быть хороший, да, хотя по факту сегодня продукт даже может быть нехороший, можно взять на любом производстве то же самое, что они делают, просто свою наклейку наклеить, а дальше хороший сток и хороший маркетинг, и это уже может сейчас работать. Но все-таки рецепт твой, как это сделать?
Мне нравится больше, что ты мне, мне кажется, в прошлом эфире задавал аналогичный вопрос. На него, конечно, было...
Ну, сейчас он просто как никогда актуален, наверное. И плюс прошлый эфир был больше, чем год назад, Гоша. Поэтому да. Если бы все повторялось одно и то же, не было бы смысла, да.
Да, понятно, понятно. Нет, я просто... Это символично и смешно в какой-то степени. Ты знаешь, я, ну, во-первых, хотел комментарий тебе сказать, что касательно вот, предыдущего твоего тезиса, с которым я полностью согласен. Я в целом считаю то, что вот если мы, как российские предприниматели, сейчас в очередной раз сможем адаптироваться, а я уверен, что мы сможем адаптироваться к новым реалиям, выживем, не только выживем, а пройдем их там с какой-то поднятой головой, насколько это можно, то, конечно, нам вот... Я не представляю себе, что может нас еще в жизни уже тогда испугать. С точки зрения бизнеса я только имею в виду. Я сейчас вот все этические вопросы оставляю за стороной. То есть я к чему это веду, что для нас выход там в другую страну, он будет на самом деле не таким сложным, как это кажется. Понятно, что там есть вопросы другого характера, там, национального, культурного, который надо преодолеть. Но как только ты культурный вот этот вот вопрос пройдешь, то и поймешь его, то дальше, мне кажется, что сможешь адаптироваться в целом к чему угодно. Это так просто, как сайд-ноут. Значит, касательно твоего вопроса последнего, что делать? Ну, ты знаешь, мне кажется, надо все делать, потому что пока вот нету, к сожалению, мы сами задаемся этим вопросом каждый день. То же самое для нас большой вопрос – это Вот где этот канал, который позволит нам масштабироваться дальше? Вот пока там со 100% уверенностью я не могу сказать, что мы просто потому, что мы как-то идем эмпирически, поступательно увеличиваем бюджет. Вот там у нас сегодня больше будет, например, затрат, чем вчера, чем позавчера и так далее. Мы смотрим, как это влияет на ДР, как, какие показатели там РУАС в каналах. Я думаю, что как бы вот сейчас надо просто делать все, смотреть на эту связку и что-то из этого там как бы делать какие-то выводы, потому что там совершенно точно, наверное, будут какие-то перспективы в каком-то above-the-line advertising, то есть в телеке, в билбордах и так далее, но там нет дисконта пока еще никакого, потому что все контракты квартальные, все рекламодатели, никаких рекламодателей еще не отпускают, все коммиты как бы собираются. То есть даже если P&G, там, Unilever все ушли, но все равно они деньги за это платят. И ровно такая же ситуация с ритейлом, где тоже в теории есть какие-то перспективы, площади освободятся, но они пока еще не освободились. Аренда платится, магазин закрыт, но как бы, то есть ничего пока вот эффективно не поменялось. Там, может быть, кто-то из активных ритейлеров наших, он как бы выбил дисконт на ставку свою, по понятным причинам, тоже трафик упал и передоговорился. Но, во-первых, это не все, то есть не все собственники идут явно совершенно на дисконт. А, во-вторых, там для новых арендаторов никаких условий пока более там сладких нет. Но если мы там продолжим вот эту вот как бы, цепочку развития, и все-таки эти бренды не вернутся к нам, площади освободятся, телевизор тоже освободится, то появятся новые каналы, которые станут дешевле, скорее всего, в моменте. Потому что в целом там рекламные, там все, вот, например, рекламные агентства большие, они, у них у всех есть консенсус, что как бы рекламный рынок просядет, вопрос насколько. И он просядет, понятно, потому что там уйдут большие рекламодатели в абсолюте. И наши внутренние даже суперактивные бренды, они все равно не смогут заполнить очень быстро вот этот вакуум, который образуется. И опять вот эта история, как у нас в мебели появится с вакуумом, соответственно, как бы сможешь ли ты на этом сыграть и сможешь ли ты там получить какое-то преимущество, купить дешевле телек, взять там дешевле билборд, может быть, открыть ритейл, посмотреть, как это работает. И дальше у тебя становится история такая, маркетинг 360, вот этот вот старый такой добрый, что ты делаешь все и смотришь связку с этим, как это работает, как только это там нащупаешь что-то, то пытаешься это масштабировать. Раньше, вот я бы тебе ответил на это, у меня длинная тирада, но просто это, к сожалению, так. Потому что раньше для масштабирования был очень простой ответ. Идешь в там, Facebook, Instagram, в YouTube, и там фигачишь, у тебя как бы задача только научиться делать это все правильно и считать правильно. Что не такая там, ну, не какая-то сверхсложная задача. Сейчас задача посложнее, потому что там аналитика меняется, дашборды меняются, причем как в прямом, так и в переносном смысле, и тебе надо заново делать вот эту связку того, что ты здесь потратил, а там у тебя, например, прилетела выручка. А это связано или нет? Вот, это результат вот этих трат или нет? Не знаю. Ну, то есть вот если YouTube у нас выключит, а, видимо, выключит тоже, куда оттуда аудитория, например, перейдет? Вот будет тоже интересно. Всякие, например, сейчас DMP-платформы вот с этим самым, как это называется, я уже забыл, ну не суть, с закупками медийными, у тебя тоже вдруг заиграли новыми красками. Раньше это все были такие охватные компании, которые бизнес, ну, я думаю, что который считает деньги, он их там использовал редко, только либо супербольшой бизнес, которому это важно, а там малый и средний бизнес, как мы себе это не могли позволить, потому что это были не очень эффективные траты. А сейчас ты вдруг начинаешь ими пользоваться, смотреть связку таких охватных компаний, которые никогда не работали и по-прежнему, наверное, работают слабо, и пытаться ловить от этой связки там, какой-то внизу перформанс в виде там, поиска социальных сетей, которые есть. Если она у тебя получается, то пробовать это масштабировать. Кинотеатры различные, онлайн и офлайн, на самом деле, тоже как канал привлечения, будут иметь иную роль. Вот. А у нас много же, на самом деле, своего есть. Ну, то есть даже Рутюб тоже есть свой. Я не представляю себе, как там им тоже все будет пользоваться. Но если YouTube закроет то что-то, наверное, все пойдут в Рутюб.
Мы начинаем уже не трансляции, а в записи выкладывать на Рутуб эфиры. Готовимся, да? Потому что всякое может
как
быть.
Как у тебя там, как просмотры?
Я, честно говоря, не знаю, я даже ни разу не заходил туда. У меня помощница должна была создать уже аккаунт и что-то выкладывать туда. Я просто не в курсе. Яндекс.Дзен. Но мы в целом, мы экспериментировали во всех каналах. Практика выходила и в Яндекс.Дзене, мы публиковались, и публикуемся, и даже Pinterest, и TikTok, и Instagram, и куча других экстремистских платформ. Мы экспериментировали вообще везде, где только возможно. Но в целом это такое устроено кросс-канальное медиа. Нужно было быть везде, экспериментировать. Все-таки маркетинг во всем, а эксперимент – это неотъемлемая часть маркетинга. То есть, Гош, по сути, сейчас то, что ты говоришь о маркетинге, это объективно сложно. Ты говоришь, ничего сложного нет, но если мы говорим о создании нового бренда, нового производства, нового D2C бренда, то сейчас, по сути, рецепт, мне так кажется, вот вывод из твоих слов, выглядит так, что берешь продукцию и сначала идешь на маркетплейсы, потому что там условно просто. Затем ты идешь в ритейл и пытаешься положить куда-то это в ритейл на полке, потому что, опять-таки, сейчас выйти как никогда туда на полке просто. После этого, если товар показывает свою нужность, есть спрос, то уже нанимается на работу хороший маркетинг, e-com-директор, запускаются собственные онлайн-продажи, и, возможно, исходя из получаемых результатов и открывающихся возможностей, в том числе и в аренде, да, запускается какой-то свой офлайн, корнеры, розница, что-то еще. То есть путь на сегодняшний день, такой достаточно полный, можно сказать, неопределенность 4 апреля 2022 года, он выглядит так для нового бренда? Или все-таки как-то по-другому добавил бы?
Ну, частично, да, при условии того, что ты можешь эффективно собирать обратную связь с какого-нибудь канала. Как, например, ну, то есть на самом деле обратную связь ты можешь эффективно собирать только из маркетплейса, если ты это умеешь делать. Не у всех маркетплейсов, во-первых, есть такая возможность даже физически. Но у некоторых
Гош, есть. Извини, пожалуйста, да сейчас многие говорят о том, что да нам нафиг не нужна сейчас эта обратная связь. Многие говорят о том, что на маркетинг вообще уже наплевать. То есть есть товар по нормальной цене на маркетплейсах, его выметают, раскупают. На ритейл положить тоже. Главное, чтобы товар был, чтобы он был по нормальной цене, и все. И сейчас вот эти маркетинг, он в таком в плане взаимодействия с аудиторией, он во многих отраслях, во многих бизнесах, он просто нафиг не нужен становится. В моменте.
Ну, это, во-первых, в моменте вот это самое важное, потому что момент у тебя пройдет, и дальше как бы у тебя опять будет борьба за покупателя, никто никуда не денется. Вот, все равно будет там Coca-Cola, условно говоря, с Pepsi, если уйдут полноценно, они, кстати, заявили, но, по-моему, везде Coca-Cola продается, я не знаю, какая с ним судьба. Вот, все равно останется, условно говоря, там Байкал и какой-нибудь Буратино или еще что-то такое. Все равно между ними двумя надо будет конкурировать. Вот, а если ты зайдешь третьим, у которого нет уровня знания, конечно, там, может быть, сейчас кто-то еще попробует, но дальше у тебя будет ровно такая же проблема. А как тебе донести до потребителя свою ценность, как попасть в какую-то, решить проблему за него и попасть в его голову? Ты можешь это сделать без маркетинга, ну, почти какого-то там близко к нулю, при условии того, что у тебя суперкрутой продукт. А прийти к этому суперкрутому продукту, в моем понимании, можно только итерационно, собирая обратную связь от клиента и получая там какой-то фидбэк, и вот так вот там плавно, а тогда ты можешь прийти, и у тебя тогда получается маркетинг такой, этот самый, сарафанного радио, что вот смотрите, какой классный продукт, он сам себя продает. Вот сейчас ты правильно сказал, что, наверное, можно поставить все что угодно, если ты попадаешь в цены. В целом в маркетплейсах и в ритейле, если ты там какой-то коммодити, понятный очень продукт ставишь с хорошей ценой, ты в целом можешь много что сделать. Но это непростая задача на самом деле. То есть там это не зря же корпорации этим всем занимались. Памперсы сделать какие-нибудь за 100 рублей никто не может. Даже если уйдет отсюда Procter & Gamble и Unilever, условно говоря. То есть этим лавровым листом не будет никто подтираться. Поэтому я думаю, что все равно важно очень уметь как-то общаться с клиентом, и канал простой, как ты правильно сказал, первый, это маркетплейсы, в которых можно что-то как-то работать с аудиторией и что-то нащупывать.
Угу. Ну, то есть, если говорить о фокусе с точки зрения развития продаж, маркетплейсы номер один сейчас?
Я думаю, да. Для новых брендов, да. У нас, понимаешь, как бы у нас с маркетплейсами.
Вопрос масштабируемости существующего канала, это не просто как раз.
Да, 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 это не так просто. Все равно ты в маркетплейсах, как бы ты все равно можешь упереться а, в потолок, и б, от тебя много от тебя чего не зависит, потому что это решение внутренних. Как они там запускают рекламные кампании, как они льют трафик, ты этого не знаешь. Все, что они там говорят, это все может у них поменяться 150 раз еще на ходу. И, к сожалению, от тебя может не зависеть ничего. Ты сегодня стоишь там, продаешься, а потом бац, и трафика нет.
Угу. Но, как ты говорил, что у вас сток на 2 месяца, и мы знаем, что очень большого количества бизнесов сток на 2-3 месяца, который в мае-июне может уже вымыться. И тут может оказаться так, если не наладятся все поставки, Китай нормально не заработает, то может сложиться так, что останутся как раз те бренды, у кого есть сток, и кто, может быть, не занимался маркетингом, но у кого есть сток. И, в общем, нужно отметить, что этот эфир, как я вижу по прошлому, смотрят еще на протяжении многих лет, ну, у нас там 2 года почти история проекта, и не забывайте, увидев нас сегодня, что это 4 апреля 2022 года, и мы ни хрена не понимаем, что будет да. завтра, что будет через месяц, и тем более через 2-3. Можем лишь теоретизировать. Гош, спасибо тебе большое, что зашел. Сегодня такой безрадостный, наверное, эфир, хотя я думал, что 400-й эфир, как и 2 года, у меня 27 апреля, по-моему, исполнится 2 года проекту, можно было бы как-то отметить, но желания ни малейшего этого сделать нет. Поэтому в любом случае спасибо большое, что зашел, спасибо за разговор. У тебя был, по-моему, даже какой-то промокод, ты писал.
Да, что... можно я воспользуюсь случаем, промокод. Давай. 10% from Boris будет, чтобы просто...
10?
Ну, минус 10 к скидке сайта. У нас же скидка есть на сайте. Поэтому ну, это понятно. Сейчас получается хорошая скидка, это почти возвращение к старым ценам.
К старым ценам. Слушай, а если говорить про скидки, если мы знаем, как они работали раньше, вот сейчас по твоим впечатлениям, по вашим данным, значимость промо, она меняется?
Да. Ну, то есть не то, что вот промо, но меняется. То есть явно совершенно вот сейчас есть эластичность цены опять появилась, потому что как бы цены все задрали, и мы в том числе вынуждены, как бы мы все равно не транслируем полностью там повышение, стараемся не транслировать полностью на потребителя, но у потребителей деньги-то заканчиваются, вот, больше их не становится, и это как бы данность, которую мы точно, не, ну, я слабо верю на то, что поменяем. Знаешь, есть еще позитивный сценарий, если к маю мы придем и наконец-таки наступит мир, то там тоже будет какое-то, может быть, у всех потребителей хорошее настроение, и мы этот май тяжелый пройдем на каком-то там повышенном спросе. Вот. Вот я вот так вот на это смотрю. Но дальше будет вопрос то же самое, что будет в июне.
Угу. Ну, нужно отметить, что еще в 2020 году, когда началась пандемия, мы обсуждали, как все будет плохо, все закроются, умрут, разные сценарии падения продаж обсуждали, готовились к худшему. По факту оказалось все не так просто. Есть очень большая надежда, что скоро действительно все закончится и станет нормально. Но, к сожалению, с точки зрения каких-то моральных впечатлений, шансов на это очень мало. И, но все равно, как это, надежда умирает последней. Да, вот, да, так что будем ждать. Гош, спасибо еще раз большое, что зашел. Успехов тебе, а всем гостям, ой, всем зрителям, слушателям этого подкаста, видео в аудиоформате. Напомню, что это был 400-й выпуск. Все предыдущие выпуски, не считая тех, где мои гости взболтнули что-то лишнее, и они были удалены, порядка 10, наверное, из 400, можно посмотреть на нашем YouTube-канале, послушать в нашем аудиоподкасте, в том числе уже сегодня вечером, скорее всего, этот выпуск будет там доступен. Все ссылки есть на сайте practicadays.ru. Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там мы теперь публикуем ссылки, приглашаем на наши офлайн встречи в Москве, которые мы проводим, поговорить о текущей ситуации, кто что делает. В общем, оставайтесь с нами, всем мира, добра и до встречи в эфире. Пока.
Спасибо, Борь, пока.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш подкаст. Мы выходим в прямом видеоэфире по будним дням на нашем YouTube-канале. И, как правило, уже вечером этот эфир появляется в нашем аудиоподкасте. Ссылка на все наши платформы, Telegram и YouTube канал, программу эфиров и статьи есть на сайте practicadays.ru. С вами был я, Борис Преображенский. До встречи в новых выпусках.